Итак, друзья, у нас сегодня 7 сентября 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. Это у нас лекция открытого йога-университета по йоге. Вся информация на сайтах openyoga.ru, happyyoga.narod.ru и yogacenter.ru. Сегодня мы нашу лекцию давайте посвятим ответам на все ваши возникающие вопросы. То есть, если появится какая-то тема для обсуждения, давайте ее обсудим, так как более серьезную цикл лекций начинать пока еще рановато. Итак, я слушаю от вас вопросы самые разные, не стесняемся, задаем все вопросы, которые только лишь есть. Да.
Вадим, а есть такая практика ходить по тропам?
Угу.
Вот, а можно понять поподробнее как-то рассказать?
Да, значит, вот хороший вопрос. Практика ходить по тропам. Итак, в традиции школы йоги Ананда с вами, а по сути дела, практически в любой школе йоги есть такая практика или такой метод самопознания, познания Вселенной. Это когда человек меняет привычный уклад своей жизни. Ну, то есть, понятно, что есть люди, которые ведут образ жизни, связанный с многочисленными командировками, поездками, путешествиями. Но даже в этом случае люди, посещая разные места, они как бы завязаны на социум, на какие-то дела, ну или в конце концов на отдых. Вы приезжаете в то или иное место, там та достопримечательность, эта достопримечательность. А чаще всего люди ведут такой более оседлый образ жизни и фактически как бы обрастают многочисленными невидимыми ассоциативными связями. Ну, действительно, если вы каждый день ходите на работу по одному и тому же маршруту, то вы помните там каждое деревце на своей дороге там, или каждую ступеньку там, по лестнице, по которой вы поднимаетесь и так далее и тому подобное. И это, с одной стороны, приводит к тому, что мы как бы начинаем жить на автопилоте. То есть мы можем ходить, что-то делать, а сами находиться в каком-то своем мире и не обращать внимания на окружающий нас мир. Более того, этот окружающий нас мир навеивает нам какие-то стандартные мысли. И вот в связи с этим бывает крайне полезно иногда полностью порвать это привычное окружение. И вот в этом смысл практики хождения по тропам. То есть, когда вы уходите в одиночное такое путешествие, я подчеркиваю, одиночное, по тем местам, которые бы никак не напоминали вам ваш обычный или привычный образ жизни. То есть, реализация этого метода, безусловно, может быть самая разная. Я пару слов скажу об этом позже. Но вот самый классический вариант, о котором мы читаем в многочисленных текстах древних, это когда, скажем, на востоке йог или йогиня отправлялись в то или иное так называемое паломничество к каким-нибудь определенным местам силы, или каким-нибудь храмам, или каким-нибудь достопримечательностям. То есть, понятно, что, да, и как вы понимаете, ни самолетов, ни автомобилей, как это мы сейчас видим, тогда не было. Да, собственно говоря, и с таким колесным транспортом, там, на лошади, там, на повозке, на слоне, уж я не знаю как, тоже особо-то не проедешься. И связано это, во-первых, с тем, что ты должен как бы избегать всего, с чем ты сталкивался в обычной жизни, а с другой стороны, ну, это достаточно дорогое удовольствие. Поэтому вот такой йог или йогиня отправлялись пешком. Иногда за многие-многие сотни километров. То есть это путешествие могло растянуться достаточно продолжительно. И, то есть, так сказать, траектория этого передвижения тоже была, ну, как-то пролегала по каким-то определенным местам или по каким-то определенным тропам. Причем самое интересное, иногда эти места и тропы отличались от мест наиболее, ну, как бы характерных, скажем, для караванных путей, для, ну, какой-то передвижения, передвижения людей, скажем, с обычными целями. Ну, действительно, какая-нибудь там тропинка могла проходить через какие-то джунгли, дорогу, через которую там знает только какое-нибудь местное племя, да, которое там живет, или пользуются какие-нибудь охотники, или торговцы, через какой-нибудь перевал, там, который там, собственно, и дороги нет, непонятно что, какая-то тропинка. Так вот, непосредственно, когда человек идет по этому месту и старается абстрагироваться о своей обычной жизни, не вступать ни в какие связи с социумом, питаться, как правило, подаянием. Дело в том, что, скажем, в отличие от там, современной нашей жизни, нашей цивилизации, где люди, которые питаются подаянием, плохо воспринимаются обществом. То есть, как правило, это большая часть этих людей – это бомжи, как мы их называем. Ну или люди, которые такую демонстрируют полную асоциальность. Наоборот, в духовной традиции Востока это не считалось ни зазорным, а наоборот, даже за благо или за хорошую заслугу люди считали подать, значит, какую-то милостыню или еду странствующим вот таким вот паломникам. Так вот, когда вы идете по этим дорогам, иногда вместе со всеми людьми, иногда сворачиваете на какие-то совершенно, так сказать, тропинки нехоженые или по которым мало кто ходит. Когда вы питаетесь подаянием, а иной раз вообще голодаете, если, так сказать, ваша трасса проходит в местах, где нет вообще никого, то вы начинаете совсем по-другому воспринимать весь окружающий вас мир. И как следствие, лучше понимать некоторые процессы, которые идут в вашем внутреннем мире. И это настолько сильно позволяет вам свежим, непревзятым взглядом взглянуть на всю свою жизнь, взглянуть на все свои проблемы и так далее и тому подобное, что это иногда превращалось в настоящую панацею для людей. Даже не только связанных с йогой, а просто обычных паломников. Что вдруг, вот преодолевая все эти трудности пешком, испытывая там зной, жажду иной раз, отсутствие общения, отсутствие каких-то обычного окружения, вдруг какая-то пелена с разума медленно-медленно начинает спадывать. И ты понимаешь свое место в этом мире. Там спишь под открытым небом, видишь звезды, Млечный Путь, ты понимаешь, насколько ты маленькая песчинка в этом океане изменчивого мира, что многие страхи просто исчезают, кажутся они смешными, многие надежды или опасения также исчезают. Более того, человек яснее понимает какое-то свое более глубинное предназначение. И затем, когда он доходит, скажем, до этого храма, к которому такой человек отправлялся в паломничество, он действительно, это как, знаете, как венец вот этой вот долгого пути, что там он, допустим, может повторить несколько раз ту или иную йоговскую практику, и эффект наблюдался колоссальный. И причем непонятно, то ли это действительно место обладает этой силой. Ну, всякие там вполне объяснимые факторы даже физического характера, скажем, если вы в высокогорье, там разреженный воздух. Если вы там на берегу океана, то, безусловно, там какая-то другая атмосфера. Соленый запах воздуха там. Если вы в джунглях, это что-то другое. Если вы в пустыне, что-то третье. Так вот, все это приводило к тому, что то ли это место действия, где расположен храм, то ли вот этот долгий путь, который человек преодолевал, прежде чем дойти до этого места, то ли и то, и другое вместе производили колоссальнейший эффект, что вдруг человек в своем осмыслении поднимался на совершенно другой уровень. И более того, если какую-то он ставил задачу перед собой, он ее достигал. Он мог достичь тех или иных каких-то способностей или того, чтобы мы могли бы назвать сверхспособностей. Самым волшебным образом какие-то его затаенные надежды, мечты, даже самого материального характера, вдруг непостижимым образом после такого паломничества сбывались. Вот. Это как бы одна сторона, показывающая, вот откуда родился этот метод хождения по тропам. Надо сказать, что аналогичная практика была в Древней Руси. Действительно, еще там до революции очень часто люди совершали паломничество там, от одного храма там, или пустоши к другой. Ну, действительно, пока вы, знаете, матушку Россию пройдете, значит, чтобы посвятить то или иное там святое место, не так, как сейчас, знаете, на джип сел, значит, и там за 15 минут там доехал до какой-нибудь там, какого-нибудь там места силы, да, или какого-то священного, уходящими еще в дорелигиозную какую-то эпоху места, да, а когда ты сам с котомочкой, знаете, как дошел, вот как эти ходоки. Вот, но даже была такая, ну, понятно, это все моментально обрастало профессиональными нищими и прочими асоциальными элементами. То есть, до известной степени аналогия хоть и была, но так же, как, собственно говоря, и в Индии, конечно, какой-то процент был откровенных попрошаек, тунеядцев. Ну, собственно говоря, и на Востоке оно так. Да, значит, так вот, эта вещь достаточно как бы интернациональная. Вот, это одна сторона хождения, вот, смысла того, для чего нужны были хождения по тропам. Вторая сторона, это когда вы отправляетесь, опять же, вот точно так же бродить, но без конкретной цели. Это гораздо сложнее сделать. Когда у вас есть цель, скажем, подняться на ту или иную гору, найти там ту или иную пещеру, найти там тот или иной, это значит, место для практики и выполнить ту или иную практику, это какая-то зацепка для разума, и то есть легче преодолеть этот путь. Гораздо сложнее подняться еще выше, когда вы отправляетесь путешествовать, не имея концепции, куда вы идете. И определенными, безусловно, методами йоги вырабатываете в себе такое состояние безмыслия, когда вы начинаете, знаете, ощущать дыхание Вселенной. То есть, когда вы чувствуете Вселенную, окружающую вас природу, свое внутреннее самочувствие, как нечто единое целое, неразрывное и живое. Как вы начинаете общаться со Вселенной напрямую. Если угодно, общаться с Абсолютом. Если угодно, общаться со своим Высшим Я. То есть, вы держите в голове безмыслие, у вас нет планов. У вас нет плана куда-то прийти. Или у вас нет плана покрыть, скажем, это расстояние за какое-то время. То есть, скажем, столько-то в день, там, столько-то километров. Вы просто отдаетесь потоку мысли ощущений или без мысли ощущений. Это очень трудно сказать, потому что голова, как правило, бывает чистая, ясная. Ты отказываешься от всех концепций. Ты отказываешься от надежд. Ты отказываешься от страха. У тебя нет цели куда-то идти. И ты не боишься, скажем, куда-то опоздать или куда-то не попасть. Или наоборот, там, куда-то попасть, или, значит, попасть под раздачу. То есть, это совсем другое состояние. И вот я, конечно же, вам эту практику в первом приближении объясняю. Это серьезные практики. Вот, но еще есть такой момент, что время от времени по нашему миру, который, согласно аксиоматике йоги, сбалансирован. То есть каждый момент времени, фактически момент просветления, каждая точка пространства – это точка просветления. То есть, но мы обычно в своей жизни этого не видим из-за своих каких-то неправильных представлений, замутненности разума, каких-то скотских еще наслоений, где нам бы встряхнуться, так сказать, себя заставить там 10 раз отжаться, а мы в вялом состоянии. Да? Или наоборот, мы слишком возбуждены, а надо успокоиться и, скажем, ту или иную красоту мира окружающего нас воспринять. Так вот, в результате этого мы, как правило, не видим эти вот волны, как вот это вот окна просветления. Но даже при нашей такой негативной карме, то есть и недоработках, все равно Вселенная время от времени, знаете, какие-то делает такие циклы. И время от времени, даже чисто в геометрическом плане, возникает так называемая волна просветления или волна ясности. Это лично для вас какое-то определенное время и определенное место, окажись в котором вы, внешние факторы воздействия нейтрализуют вашу внутреннюю глупость, которую вы еще не преодолели с помощью йоги, и вы напрямую начнете ощущать свет своего высшего Я или свет Абсолюта, или вот свет, окружающий вас Вселенной, то есть какой-то некий высший смысл, или значит, какую-то осмысленность своей жизни. И вот это явление, оно ведет себя как волна. Ее надо ухватить и с ней двигаться. То есть вот вы вышли бродить по тропам, не имея концепции, куда вы идете. Вам все равно, куда идти. У вас нет концепции, у вас нет мыслей. Вы как, знаете, корабль в момент штиля ищет порыв ветра, который надует его паруса, и он отправится вперед. Вот еще так же и вы выходите и ждете, пока вот это вот случится. И если вы поймали эту волну просветления, если вы поймали вот этот вот момент, когда все крайности мира уравновесились, когда как бы ваши недоделки, ваша глупость, тупость, загрязненные каналы восприятия, ваши дурные привычки, ваши мечущие мысли, вдруг на какое-то время вот так вот они успокоились под действием там окружающей вас природы, под действием безмыслия, под действием там долгого путешествия, то вдруг раз, и вы как бы как вот парусом лодка ловит этот порыв ветра, и вы начинаете внутри себя интуитивно ощущать, куда он вас несет. И вы, не думая, идете за этой волной просветления. Если вы окажетесь на месте, то она как бы вот, то будет такая ситуация, как бы вы в тамосе, вам плохо, там, ну, как бы вы в обычном состоянии своего сознания. Ну да, вы уединились, да, там кругом, скажем, природа, да, никого нет, вы в одиночестве. Но вы можете, опять же, мыслью возвращаться к своей обычной жизни или какие-нибудь там маниакальные мысли, знаете, которые бегают у нас в голове по кругу, съедать вашу всю прану. То есть и вы мало чем отличаетесь, сидите вы там в своем офисе за компьютером или вот вы там где-то на природе. А тут вдруг раз, вот эта вот волна ясности нарастает, 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 нарастает. И вот как только она вас подхватила, вы должны за ней следовать. Если вы начнете за ней следовать, вы это состояние будете держать очень долго. То есть пока вы можете идти, значит вы идете за этой волной. Значит она вас приводит в какое-то место, чтобы вы там отдохнули, поспали, поели. и на следующий день какое-то время вы как бы как эхом остаетесь под впечатлением предыдущего, и какое-то время все равно, даже если вы никуда не идете, вы еще, это как бы волна идет, но потом вдруг вы начинаете ощущать, что все, момент пришел, надо покидать это место, как бы эта волна уходит. И вы должны тут же быстро, значит, собраться, никаких завязок не делать и идти дальше. Знаете, как вот корабль в следующий раз, куда его дальше перенесет. И вот это вот хождение по тропам, вот вслед за этими волнами просветления, как бы за этими волнами откровения, этими высшими волнами в абсолют, вот это называется, ну, практика хождения по тропам. Строго говоря, эти тропы могут пролегать как угодно. То есть они могут пролегать через пустынные места, через там, леса, там, ну, по всей природе. Самое интересное, что иногда бывает так даже, что если вас подхватила эта волна, и вы идете, и вдруг на вашем пути населенный пункт, ну, там люди обычные живут, такие же, как вы, вот, а вы вот, вот этой волной, то вы вместе с волной видите как бы канал в просветление. Это для вас не обычные там деревья вокруг, леса, птички, а они как прозрачные в духовном плане становятся. Это как высшее откровение, там каждый листик будет вам говорить какую-то там истину. Каждый там муравьишка, который пробежит, как интуитивно будет наталкивать на вас осмысление чего-то высшего. Вы как бы знаете, вы как бы в своей вселенной. Как бы как вокруг вас возрастает то, что называется облаком школы. Вот еще иногда это очень такое близкие понятия. То есть вот эта вот волна просветления и облако школы. И вы за ним следуете, и вот на вашем пути город. Это самые обычные люди. Но если вы идете на гребне этой волны, вы беспрепятственно проникаете в этот город совершенно незатронутым образом. То есть ничего вас, как говорится, не совратит в этом городе, не отвлечет, даже если это там ваш родной город, где вы там работаете. Да? Но вы будете проходить по его улицам, и вдруг там фасады зданий, какие-то вещи... Такие, как если бы вы первый раз попали в этот город, хотя вы могли до этого много раз быть. Почему? Потому что как бы вот вместе с этой волной вам открылась ясность, вам открылась истинная природа этого города, через который вы проходите. Вы на него будете смотреть как первый раз в жизни. Он совсем будет по-другому выглядеть. И вы можете точно так же выйти из этого города, пойти дальше. То есть, и вот пока вас держит этот, вот эта волна, волна просветления, вот эта волна как бы вот этого присутствия высшего, вы идете за этой волной. И понятно, что вот если вы придерживаетесь, чем больше она вас провела, чем больше вы таким образом побродили, тем больше вы находитесь в сфере влияния этого высшего, и тем быстрее идут ваши внутренние процессы. Иногда бывают совершенно очень уникальные вещи, когда эта волна сознательно, ну как если бы это был кто-то другой, кто сознательно бы вас вел от одного места, в котором вам обязательно надо было бы побывать, в другое. Вот таким образом искали школы йоги. Вот представьте, вы знаете, что где-то в этом районе есть школа йоги. Там есть учитель, у него ученики. Они тоже где-то там бродят, ходят. Никто не знает, где они живут, где они сегодня в этом селении, завтра в другом селении. Никто вам не скажет, никто не знает просто. У нас никто не знает, а на Востоке тем более. И вот вы как бы так вот, отдаваясь этой волне просветления, вдруг эта волна вас, знаете, приводит вот именно под то дерево, где сидит учитель и дает то поучение, которое вам абсолютно необходимо было узнать в жизни. То есть, на первый взгляд, полнейшая мистика. Но на самом деле это никакая не мистика, это более безусловно высшие тонкие законы мироздания. И просто ваша высшая интуиция, законы Вселенной, это все как бы приводит, ну, то есть вот облегчает ваш духовный путь. И вы таким образом можете найти учителей. Вы можете всю жизнь бродить по Индии сознательно от одного ашрама к другому ашраму и ничего не найти. Или находить каких-то людей, не внушающих доверия. Но вы можете буквально оказаться в центре города Москвы и попробовать эту практику побродить по тропам, знаете, в плане города Москвы. У меня были ученики, которые это делали. Вот. И вы можете совершенно случайно, город Москва вам открыться с таких мистических, непостижимых сторон, которые все эти новостройки не перестроили, все, значит, эти катаклизмы не смыли. Почему? Потому что это как тоннели сквозь века. Вы можете в городе Москве наткнуться нос к носу там, с учителем, который оказался вообще в России там, на 3 дня проезда. А завтра уедет куда-нибудь в другое время, место. И, то есть, если вы подхвачены этой волной, эта волна иногда вас будет, знаете, подхватывать и переносить в то место, где вам надо оказаться. Помните, у Алисы, по-моему, в «Стране чудес» или у Алисы в «Зазеркалье», где там был такой момент, когда Алиса увидела, как там этот самый король и королева о чем-то разговаривали, а там заплакала их там крошка маленькая. И вот дабы помочь, по-моему, по камину там королю, она взяла его, подхватила, значит, и забросила на этот наверх камина, да. А король очень удивленный кричал королеве, что у меня там, значит, вулкан меня подхватил и бросил. Вот. Так вот, такое ощущение, как если, знаете, какая-то такая космическая Алиса в «Стране чудес» смотрит на вас, как вы там, значит, это самое, бродите, да, подхватывает вас и сажает туда, куда надо. Вот, и вот таким образом, не думая, не планируя, не ожидая, вы можете оказаться у ног учителя, который вам объяснит какие-то, может быть, непонятные для вас практики в йоге, причем учителя, которого вы обычными способами никогда в своей жизни не встретите. Вы даже будете стремиться к нему, но опять же, как в «Алисе в стране чудес», чем быстрее вы к нему, как вам будете кажется, бежите, тем дальше вы от него будете оказываться. То есть вот это некая такая сверхлогичная, ну в хорошем смысле, волшебство нашего мира, оно и проявляется, когда вы вот выходите на эту практику. Да, так вот, эта волна может вас нести по бездорожью, по дороге, среди людей, без людей. Еще раз вот хочу привести пример. У меня был ученик, и когда мы начали говорить про эту практику, значит, ну, он сказал: «О, я так хочу, но у меня нет возможности ее реализовать». А дело в том, что когда-то меня самого так учили, что, знаете, любая точка пространства, любой момент времени – это потенциально фактически место вашего входа в самадхи или входа в высшее состояние. Вот. И подобно тому, как меня в свое время учили, а учили, надо сказать, меня очень жестко в свое время, то есть это, конечно, было вызвано очень необходимостью, но тем не менее, это была хорошая такая вещь, и я вот решил так же дать. Вот иди, там, скажем, на карте Москвы, выбери место, вот сюда иди, встань, отключи разум. И прогуляйся. Знаете, иногда приятно прогуляться, скажем, по старой Москве. То есть вот сперва просто идти, потом, ну, безусловно, там, соблюдая там правила дорожного движения, да, там и по подземным переходам. А то, конечно же, знаете, вот я сейчас расскажу эту практику, завтра какой-нибудь безумец начнет там на красный свет по встречной полосе, значит, бродить Это же всегда такая опасность есть, что заставит дурака, что называется, Богу молиться, он себе разобьет лоб. Так вот, вы, конечно же, в пределах приличия. То есть вы должны понимать, что сверхлогика никогда не противоречит логике. И если, скажем, как вам кажется, ваша эта волна вас вывела на минное поле, да, то, вероятно, это не волна вас вывела, а ваша же глупость. Вы понимаете, да, что волна – это то, что не будет подвергать вас опасности. То есть всему тому, что вы можете с помощью логики определить. То есть вы никогда не пойдете, она никогда вас не понесет в заведомо опасный район. Она просто, она, волна эта выключится и скажет, нет, стоп, там, значит, это самое, логово преступников, куда-то собрался, значит, в темный лес идти, не надо туда ходить, да, то есть вы понимаете, да, что это очень тонкое такое сверхлогичное состояние. Вот, и, да, так вот, ситуация была такая, что вот вышел он, ну, я потом спрашивал, ну, да, и, ну, понятно, что там долго его не было. Несколько часов, ну, там, суббота, не помню, какой-то день недели был, он вернулся с вот такими глазами. Все, ну, видать, сработало просто. Действительно, сперва какие-то были концепции, ожидания, мысли, представления, что вот сейчас мне там высшее откроется. Там, вот. А потом, там, с помощью определенных методов, я просто сейчас не буду в детали, там, какие предварительные практики надо сделать, чтобы облегчить вот такой выход в это состояние. А потом его подхватило, и надо же было так, что как раз в этот день туман очень такой плотный опустился на Москву. И вот он шел по Москве, вот в этом плотном тумане, по улицам, ну, центр Москвы достаточно известный, мы часто и сами там по тем или иным местам ходили. А тут вот он начинает идти, а Москва же это очень интересный город, у него очень сложная архитектура. И вот он заходит, значит, в один переулок, второй, третий, и вдруг он себя ловит на мысли, от которой у него, значит, волосы дыбом становятся, и его начинает колотить, что у него ощущение, что, знаете, вот, как это, что он попал в какой-то таинственный город. Вот был фильм «Лампа Аладдина», да, вот этот какой-то город, такой призрак. И вот он шел, вот это в этом безмыслии, и вдруг он видел здание там, через которое он проходил, но вот еще то ли вот этот вот погодные условия так наложились, то ли вот это его состояние, что совсем все по-другому. Совсем все по-другому. И, безусловно, это длилось, пока эти условия практики выполняются. Потом, ну, долго, конечно, нельзя держать. Очень тяжело долго в безмыслии оставаться. Это вещь не такая, что, знаете, вот эта долгая практика нужна, чтобы, скажем, большое продолжительное время оставаться вот в таком состоянии восприимчивом. Как правило, оно тебя подхватывает, оно тебе дает почувствовать вкус, а потом тебя оставляет. Ну, в общем, короче, очень-очень он был шокирован, очень как-то по-другому стал он относиться. И, ну, я должен сказать, что это был Москва, мегаполис. Я не знаю, сколько сейчас здесь людей живет легально, полулегально, нелегально, там, не знаю, 20 миллионов, или я не знаю, сколько здесь народу, да. Вот, казалось бы, ментальное поле должно быть все пронизано мыслями. Казалось бы, вот там где-то в Тибете можно там бродить по пустынным этим тропам, местам, ну уж никак не в Москве. Оказывается, это не вопрос места, это вопрос состояния. Вот, но, конечно же, это во многом истечение обстоятельств и та предварительная практика для этого молодого человека, который вот так по мегаполису бродил. Нам же, конечно, тяжело будет это сделать. И поэтому рекомендуется следующая вещь. Это выбрать безопасное, малонаселенное, ну и во всех отношениях комфортное место. Ну, я не открою секрет, допустим, если скажу, что, скажем, в нашей стране это вот прекрасное там Черноморское побережье, там, ну, фактически все Черное море, там, Украина, значит, со стороны Черного моря, Крым, вот со стороны России. Почему? Тепло, безопасно. И достаточно много таких же тоже отдыхающих туристов, где вы не будете бросаться в глаза. То есть вы куда-то идете, они куда-то идут. Ну, привет, привет, помахали, вы пошли своей дорогой, они пошли своей дорогой. А более того, есть такие маршруты, ну, они общие даже, знаете, вот как раньше были в советские годы еще туристы. Были специальные маршруты, не обязательно, кстати, там на югах, были где-то там и в центральной полосе России, в Подмосковье, ну или где-то там совсем подальше, там и Алтай, и, значит, этот самый Дальний Восток. А были в каждом городе клубы туристов, которые, значит, отправлялись на субботу, воскресенье по каким-то маршрутам. И это очень прекрасная вещь. Уже разработанный маршрут для тех, кто впервые становится на, значит, практику путешествия по тропам. То есть Понятно, что с развалом Советского Союза все эти общества туристические развалились, там за редким исключением, но кое-где остаются энтузиасты, вы их всегда найдете. Это туристы, это горные туристы. А, ну или можно там примкнуть каким-нибудь людям там, тоже вот такие, знаете, они тоже любят природу, там скалолазы, спелеологи. Потому что какой-то, скажем, тому же спелеологу, там надо ему как-то добраться до своей какой-то пещеры. Как правило, она где-то уединена, да. Ну, то есть, есть такая как бы субкультура среди обычных людей, где можно всегда замаскироваться, да, и практиковать практику, а не так, не в таком, знаете, жестком режиме, что вас там выбросили в тайгу, и вы не знаете, да, с запасом еды, вы не знаете, куда идти. Этого не надо, это перегиб. Это должно быть достаточно комфортно, достаточно для вас, если вы пытаетесь начать эту практику. Место, во-первых, полностью должно быть безопасное. То есть не надо там идти в те регионы, где там что-то нестабильно, неспокойно там, и так далее и тому подобное. Вот, начните с чего-то более привычного. Но вот потом, в дальнейшем, как гласит эта практика, если вы научитесь ходить по тропам, вы будете ходить где угодно. Очень долгое время была такая байка, что Советский Союз был на железном занавесе. Ну, понятно, что с развалом там, Советского Союза фактически все у нас границы практически дырявы. Вот, и сейчас это, как говорится, не будет таким каким-то откровением. Но я вас хочу заверить, что даже в те годы, когда вот там пограничные войска были на страже, там мышь не пробежит, птица не пролетит, насколько мне известно, были тропы, которые беспрепятственно позволяли людям выходить и заходить в Советский Союз. Но так как они были абсолютно не связаны, не ангажированы никакими там спецслужбами, там, ни ЦРУ, ни ФБР, там, ни, ну, в общем, никакого отношения не имели к чему-то земному, да, то есть эти просто ни тропы, ни методы не светились. А вообще говоря, в древних трактатах так и сказано, что человек, который йог или единя, которого поймала эта волна, он может через линии фронта ходить. Понимаете, это вот, что такое эта волна? Это где крайности друг друга поглотили. Или, скажем, тут воюющая сторона, там воюющая сторона. Между ними нейтральная полоса. Эти думают, что там враги, значит, слева. Враги слева думают, что там враги справа. А это нейтральная полоса. И если вы будете ходить по этой нейтральной полосе, вы даже в самых опасных местах вы сможете проходить. Но опять же, как найти это, как найти то место, где крайности друг друга поглощают? Кто же вам скажет? Воюющие стороны сами не знают. Но вот у йогов и йогинь вот эта вот сверхспособность. Когда вот они заходили в осажденные города, они также выходили, об этом мы читаем во многочисленных, значит, древних йогических текстах, манускриптах. А, собственно говоря, очень часто там определенная степень достижения в йоге, оно и говорит, что йог или йогиня, очень такая лаконичная фраза, становятся свободными и будут ходить туда, куда они захотят. Вот такая вот фраза, это фактически, ну, как бы сублимация практики хождения по тропам. То есть в дальнейшем, если вы будете практиковать, как утверждает йога, у вас возникнет способность ходить не только по безопасным местам, вот таким, но по любым местам. То есть пока вас несет волна, вы в безопасности. Через какое бы вы там, через что бы вы ни проходили. Да? Но еще раз, друзья, я хочу сразу же, конечно же, завтра найдется много таких самонадеянных идиотов, которые будут говорить, да, меня там волна несет и куда-нибудь там в какую-нибудь Африку пойдет, значит, бродить, где там эти местные племена воюют, там и скальпы друг друга снимают. То есть нельзя быть самонадеянным. Дело в том, что это, как говорится, сверхлогика. Да? Она никогда не противоречит логике. Вы всегда распознаете, где что по личному опыту. Не по самоубеждению себя, а по личному опыту. Ну вот, так остается. Но мы же, конечно же, призываем эту практику проходить в самых безопасных, в самых прогнозируемых местах, где хороший климат, там нет каких-нибудь там ядовитых насекомых, там неприятных или еще чего-нибудь. И то есть начинать с небольшого. Понятно, если бы вы жили в социуме или в культурном месте Востока, там было бы все проще, ну, понимаете, там тепло, и если вы знаете, там, как, знаете, индеец, какую там веточку можно есть, какое коренье, значит, съедобно, какое несъедобно, то есть были таким приближенным к природе, да, то вы могли бы там значительно путешествие делать. В наших же условиях, конечно же, мы всячески не призываем вас к экстриму, наоборот, мы призываем вас всячески избегать экстрима в еде, в погоде. Почему? Чтобы это вас не отвлекало. Ваша же задача поймать волну, которая вас будет нести, а вовсе не испытывать жажду, голод или холод. Поэтому предписание следующее, это значит, познакомиться с какими-нибудь туристами. Если вы никогда не ходили в поход, обязательно несколько раз сходить в поход, на пару-тройку деньков, научиться ставить палатку, научиться там снаряжать рюкзак, узнать все-таки, какая одежда нужна на природе. Потому что многие люди никогда вот так не выходили из социума, то есть если отдых, то это где-то в тепличных условиях. Вот. И раньше мы это делали, мы раньше даже вон, студентов кое-каких специально даже какие-то такие курсы делали. Вот палатку разобрать, собрать за определенное время. Почему это важно? Потому что, вот представьте, вы поставили палатку, вы там сидите, но вот вдруг вы почувствовали, что пошла волна, и вам ее нельзя потерять. У вас должно выработаться внутреннее качество очень быстро покидать место. Без паранойи, без спешки, без суеты, без ругани, без знать, уходит, там все, значит, запихивать в этот рюкзак, там все это сворачивать, значит, там недоеденная каша, значит, тут же все, нет. Знаете, как говорит поговорка, делать быстро, это делать медленно, но без перерывов. Вот для этого вы должны уметь быстро, четко, спокойно, вот вы почувствовали, все, волна уходит. Вы начнете чувствовать, как исчезает прана, вам становится начинать быть дискомфортно в этом месте, вы чувствуете, это надо покинуть место. Вы чувствуете, знаете, как собака. Вы должны тут же встать, быстро, спокойно собраться. Это может быть утром, вечером, 12 часов ночи. Это может когда угодно быть. Если вы почувствуете, знаете, как вот парус надувается свежим ветром, да? Как вы понимаете, что очень много факторов, если человек в жизни очень расхлябанный. Есть люди, которые там собираются там по 2 часа, вот ему на работу, а вот он там то, сё, 5-е, 10-е. То есть люди очень, как мы говорим, капуши, вот они копаются. Да? Но это фактически нарушение 2-го принципа йоги. И пока вы его не устраните, вы не получите хорошего результата в йоге. А вот на природе это очень-очень четко видно. Как быстро вы собираете, скажем, палатку, как быстро вы собираете свой рюкзак. И как быстро вы опять в хорошей форме, чтобы опять раз, вас волна подхватила, вы собрали палатку, рюкзак, все-все, раз на плечи и пошли опять в безмыслии. Ну, безусловно, по дороге, но куда вас ведет волна? Потом раз, вы чувствуете, все, она вас оставила. Вы смотрите место, где бы остановиться, опять найти какое-то, ну, более подходящее место там для ночлега. Вы, соответственно, значит, выбираете, опять же, безопасное, нормальное место. Ну, как обычные здравые люди. Вы опять, значит, разместили все это. Спасибо большое. Вы опять это все разместили. Иногда бывают совершенно парадоксальные вещи. Иногда вас может подряд волна поднять. Можете в течение дня несколько раз с одного места на другое. Знаете, перешел на другое место, ну вроде на, а потом раз опять. Это очень сложная такая вещь. Вот, да, так вот, и мы специально делали такие, знаете, даже ну, такие тренировки для студентов, чтобы выработать эту четкость, слаженность. Вот у вас вещи лежат, да, вот быстро их собрать. По полочкам все, чтобы все быстро, четко, ни секунды вы не должны потерять. То есть чуть замешкался. Вот что-то у тебя там рюкзак там не закрывается, что-то там палатку ты собрать не можешь, там она у тебя, или еще что-то там. Чуть замешкался, ушла волна. Она ушла волна, и сразу идет дискомфорт. И вот на вот этом контрасте, как тебе было хорошо, идет дискомфорт, как тебе стало плохо. А если же, как бы, иногда для целей совместной практики, там, скажем, йоги и йогини, ну, иногда такими группами ходят. То есть бывает, ну, такой идеал брождения, бродить по тропам, это когда вы идете один на один со Вселенной. Когда же вы идете группой, тоже очень важно. То есть вы, если вы ведущий, да, вы вот, ну, как бы вы ведете основных людей. И вот вдруг раз вы почувствовали, что волна уходит. Вы всех поднимаете, будете говорить, ребята, все быстро, сворачиваемся, уходим. И вот кто-то начинает копаться. И все, знаете, вот волна уходит, 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 уходит. И как следствие, следующий момент идет негатив. То есть люди начинают друг с другом что-то ругаться, спорить там и так далее, и так далее. Или наоборот, долго сидят на одном месте, вроде и волны нет, и вроде комфортно, никуда не хочется идти. И вот такое впечатление, что человек, как говорится, знаете, как выедает прану вокруг. Вот пока прана есть, ну все вроде сидят, вроде новое место, костерчик там, может, какой-нибудь жгут, там какие-то вещи делают. Но вдруг раз, ушла волна. Всех в скотство, всем уже какая йога, и, знаете, лапы ломит, хвост отваливается, всех тошнить начинает, да, начинают ругаться на пустом месте и так далее, и так далее. И вот ведущий должен быстро всех поднять, все, уходим. То есть разные есть такие моменты, даже если этой волны вы не поймали, вы должны уходить из места, где наоборот, как бы, если угодно, анти вот эта волна, да, где наоборот просыпается вся ваша, весь ваш негатив. И надо уметь быстро собираться. На самом деле, даже люди, которые считают себя очень собранными, деловыми, предприимчивыми, но иногда в бытовом плане демонстрируют очень сильные недоделки. Вот он не может там свернуть этот спальный мешок быстро, вот он не может быстро там посуду собрать, не может быстро это все упаковать. Вот. А, да, и человек потом очень четко понимает, где он терял в жизни. То есть он, знаете, вот это потеря, да, значит, она у него в голове, эта потеря. Значит, где-то в жизни он терял эту прану. И вот только лишь на природе, вот в таких, ну, достаточно быстрых условиях, он начинает понимать, где он ее терял. И, да, так вот, такие некоторые нормы мы устраивали. То есть должен собраться за столько-то времени. Самое жесткое время человек должен был, друзья. Но это с одной оговоркой, о которой я сейчас скажу чуть позже. Должен был с места уйти через 5 минут. Но это, честно скажу, возможно стало только лишь с появлением современных палаток. Раньше, знаете, были такие классические палатки из брезента, большие, там на каких-то они этих самых кольях, какие-то там растяжки там ужасные. Там пока ее поставишь, пока ее все эти колышки вобьешь, там полдня может уйти, да? А сейчас с появлением вот этого нового туристического оборудования, новых туристических палаток, там все собирается, каркас на раз, собрал каркас, натянул тент, там, значит, все подвесил, все, у тебя вот палатка есть. Вот когда такие палатки, они военного, что ли, образца, я не знаю, откуда они у нас взялись. Вот, ее можно очень быстро собирать, разбирать закрытыми глазами, очень-очень-очень быстро, там все продумано. И вот была норма собраться за 5 минут. Ну, это предельное, конечно, это самый предельный аскетизм. А так вообще в среднем, ну, минут 15, 20, 30. В зависимости там, от разных ситуаций. Но вот такая ситуация, что волна уходит, и человек 4 часа собирается, понятно, какое же это брождение, хождение по дробам. Это скотство уже получается, да? Да, так вот, это один такой фактор. Очень быстро уметь покидать место. Очень быстро рвать все ассоциативные связи места. Да, тебе нравилось это место. Все, волна уходит, забудь про это место. И вырабатывается вот эта интуитивная способность не цепляться. И как только она у вас вырабатывается, вам открывается красота того места, где вы находитесь. И как ни странно, вы можете даже на помойке остановиться. Вонючей помойке, иногда и такое бывает. Иногда волна вас может, знаете, пролегать через помойку, вы окажетесь, знаете, вот горы мусора. Все воняет, там эти вороны каркают, эти кто еще там, птички, забыл, чайки летают на помойках очень часто. Вот, но вы не цепляясь, вдруг начинаете видеть свое очарование и прелесть даже в пейзаже помойки. Почему? Потому что это не ваше. У вас нет никаких ассоциативных связей. Была бы эта помойка в вашем доме, вы бы говорили, ой, какой я несчастный, я живу на помойке, да? А это не ваше. И, понимаете, да, это вот очень такой сложный психологический момент. Скажем, вот дома, да, некоторые люди, ой, я стесняюсь, у меня там дома не убрано, или там у меня там старые обои, или у меня там несовременная обстановка. С одной стороны, ну, действительно, человек там хочет выглядеть современно, но с другой стороны, друзья, вы понимаете, это, да, убирать надо, конечно, дома, там, и как-то обновлять интерьер, это никто не спорит. Но иногда мы становимся рабами этого. И мы не видим даже красоты своей собственной квартиры, мы больше думаем, как бы нам попереклеить новые обои. Это ассоциативная связь, куда уходит наша прана. Мы перестаем чувствовать Вселенную. Так вот, когда вы учитесь быстро покидать места, не привязываясь к ним, эти места начинают вам открывать красоту, даже если это что-то на первый взгляд неприглядное. Вы как бы новым взглядом на это смотрите. Затем следующая вещь. Если вы вдруг вот в таком состоянии бродите, а волна просветления вас не подхватывает, ну вы просто бродите в отсутствии мыслей, концепций. То есть, ну вот вам захотелось по этой дороге идти, ну почему бы не пойти? Пойду по этой дороге. То есть у вас нет намерения куда-то попасть. Да, захотелось вам где-то остановиться. Ну почему бы не остановиться там, скажем, возле родника? Очень удобное место, там за водой не надо далеко ходить. Ну остановитесь вы. Но есть другое очень жесткое требование. На одном месте, ну это я вам, требование для наших студентов, которых мы учим бродить по тропам. На одном месте вы не имеете права оставаться больше 3 дней. То есть вот день пришли, следующий день полностью провели. Переночевали, и на третий день вы должны это место покинуть. Почему? Потому что на третий день вы начнете обрастать привязанностью к этому месту. Вы сами не заметите, как ассоциативные связи начнут как бы сперва, ну, начнут все портить. То есть сперва вы смотрите, какой камушек красивый в своей первозданной, так сказать, чистоте, да? А на третий день вы будете думать, о, камушек надо усовершенствовать, надо из него столик сделать, так, вот это надо сюда, туда, сюда. Вроде как бы вы уют сделали, вроде как бы вы себе ситуацию, ну, как бы облегчили. Но только лишь вы остановились, и вдруг поток паразитических мыслей вдруг раз просыпается, и вы уже не на новом месте. Вы уже как бы мысленно уже вообще непонятно где. Вот. И как только вот такие первые признаки, конечно же, надо место покидать. Но опыт показывает, что, как правило, ну, если там вам долго бродить по тропам, чтобы не было экстрима, ну, где-то надо останавливаться. Не каждый же день переходить с места на место. Ну, правда, ну как, если нет волны, то вот такое правило. 3 дня. 3 дня на одном месте. 3 дня прошло, все, собирайтесь и уходите. Как далеко уходить? Тоже очень интересная рекомендация. Уходить вы можете вообще на 20 метров. Или на 50 метров. Главное, чтобы вы сменили место, и чтобы у вас не было ощущения, что вы остались на старом месте. Вот можно вот такими небольшими передвижениями, скажем, по километру. Ну, 3 дня прошло, вы на километр переместились. 3 дня прошло, вы еще на 500 метров. 3 дня прошло, вы на там, 5 километров перешли. То есть вы должны понять, нет концепции, знаете, как у некоторых спортсменов, с которыми, если вы, скажем, будете в одном месте как-то там практиковать, ну там же, где и туристы ходят, там, у спортсмена или у человека такого, который вот занимается туризмом, у него какой-то план есть, скажем, в день пройти из пункта А в пункт Б, 20 километров. Вот вы от него радикально отличаетесь. У вас нет плана пройти 20 километров. Если вы почувствуете, что волна вас гонит 20 километров, волна просветления, вы пройдете 20 километров. Но если вы этого не чувствуете, вам все равно пройти 20 километров или 20 метров. Главное, чтобы вы как бы не прирастали к месту. Вот. И вы вот так начинаете, значит, вы начинаете так перемещаться в пространстве и времени. Сперва медленно, если нет волны просветления. Если вдруг, да, и вот вы остановились, вы там, безусловно, практикуете практики. Очень много есть практик, которые требуют уединения, требуют серьезной работы со всеми своими энергиями. А если вы в одиночестве, ну, если же вот такой вариант, это не совсем, конечно, в полном смысле хождения по тропам, но это совместные такие передвижения, там это какие-то совместные практики. Вот, и вот вы там практикуете, 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 раз три дня прошло, снялись, перешли. Но вдруг раз вас волна подхватила и понесла, понесла, пока несет, идите. Вот раз где-то оставил, там начинаете практиковать. Раз опять подхватила, опять перенесла в другом месте. Вот. Ну и так вот, насколько вам позволяет, скажем, ваш отпуск, как-то вы рассчитываете, или какой-то себе в первом приближении, конечно, вы себе намечаете маршрут из пункта А в пункт Б, но без детализации. То есть вы как бы компенсируете вот этот метод, когда вы совершаете осмысленное паломничество в какое-то место из совершенно произвольной траектории пути. То есть, ну, это наиболее, еще раз, подходит для студентов, которые изучают эту практику хождения по тропам. Вы приехали в населенный пункт А, и у вас, скажем, билет на поезд, чтобы уехать через, скажем, там, 3 недели. И в зависимости от того, ну, от этого вы прокладываете маршрут. То ли вы его можете закольцевать, то есть из пункта А вышли, побродили, побродили, как вас, значит, несет, и уже как дело к завершению, вы уже опять же возвращаетесь в этот пункт А. Либо другой вариант. Есть пункт А, есть пункт Б. Вы, скажем, в пункте Б должны оказаться за день до вашего билета на поезд. И вот вас Бог знает как носит по всем возможным и невозможным траекториям, но вы примерно выстраиваете так, чтобы дойти до этого пункта Б. И там сесть там, на автобус, поезд, машину там, и доехать домой. Вот, то есть здесь как бы вы должны сочетать с одной стороны предельную свободу внеконцептуальную, а с другой стороны некие такие рамки, ну, дабы вернуться вовремя к своей обычной жизни. Вот, безусловно, есть много всяческих еще нюансов и советов по тому, как необходимо, как можно, вернее, бродить по тропам. То есть... Что с собой брать в качестве еды, там, какой вес, там, скажем, рюкзака, какие вещи брать, какие не брать, что там брать. Ну, так если в двух словах, это, безусловно, как в любой поход вы собираетесь, вы что-то берете абсолютно необходимое, там, аптечку, спальник, коврик туристический, палатку, какой-то там запас продуктов, небольшой запас воды. Вот, опять же, смотря в каком месте, в месте, где воды нет, там надо как-то больше продумать в отношении воды эту тему. Если воды там много, то в меньшей. Ну, то есть это в зависимости еще куда вы идете. Потом крайне важно, еще такая другая составляющая, когда вы бродите по тропам, все равно получается так, что оказываясь на природе, какие-то наши даже какие-то скотские проявления просыпаются. Сонность, дурное настроение, плохо. Мы не в своей, мы привыкли к комфорту, к уюту, что вот в постель лег, душ принял, все тебе хорошо. А тут вот, Господи ты, Боже мой, в каком-то лесу, или на жаре, или на холоде. И рано или поздно начинается, знаете, человек начинает вваливаться вот в такое состояние скотства. знаешь, такой притупляется разум, становится пассивным. Человек превращается больше в животное. То есть просыпаются какие-то инстинкты. Ну, действительно, мы внесем в собой всех древних людей. И вот эта вот стратегия поведения тут же просыпается. Поэтому крайне рекомендуется брать с собой для изучения тексты. Древние йогические тексты. То есть вы берете ту или иную книгу, возьмете там какие-нибудь сутры Патанджали или какому-нибудь там Шива Самхиту, или ну, какие-нибудь другие, ну их много текстов, древних йоговских текстов, философских текстов вот касаемых. И вы назначаете себе каждый день. То есть не только лишь физические упражнения йогой, но обязательно, скажем, час-два или больше-меньше в зависимости от ситуации, вы должны изучать то или иное философское произведение, тот или иной там, так сказать, текст, ту или иную йогу. Еще совсем давно, когда плохо было с принтерами, люди таскали с собой книжки. Некоторые книжки они сами писали. Какой-нибудь такой человек вот специально пишет от руки, переписывает текст. Есть такая даже тоже еще одна практика подготовки этих текстов. Смысл заключается в том, что вы пишете его на бумаге, а потом эту бумагу пропитываете воском, ну парафином, грубо говоря, чтобы вода, влага. И вот на пример, знаете, древних таких манускриптов, они такие прошиты нитками. Я помню еще, вот в старые времена все ходили вот с такенными, вот пачка, у него рюкзак. И вот, наверное, формат А4, либо, ну, там, либо такие длинные резали, либо коротенькие резали, листочки складывали их в стопочку, прошивали четырьмя дырочками, провязывали веревочкой. И все это либо натирали, либо промакивали в парафин. Ну, воска, попробуй его найди. А там было хорошим разборчивым шрифтом, значит, что-то написано, тот или иной текст. И вот человек, значит, читал его. Потом, конечно, с появлением принтеров, в первую очередь лазерных принтеров, все обленились. Все стали просто печатать мелким-мелким шрифтом. Значит, и вот человек даже берет, значит, берет эту стопку, вот Ирина вам расскажет, расскажет про эти все, все эти практики, да, как ходить по тропам. Вот, значит, и прошиваете их, уже когда лазерные эти принтеры появились, уже никто ничего не писал, уже все просто печатали, с собой носили, даже не резали, а листы эти читали. Вот, самое последнее поползновение, с которым я столкнулся буквально в этом году, это, конечно, смех, сейчас стали появляться. Я сам, честно говоря, вот сам в этом году первый раз с этим столкнулся. Сейчас стали появляться электронные книжки. То есть, такой, ну, вы увидите во многих магазинах такой приборчик, где хранится огромная библиотека, и экран не такой мерцающий, как у компьютера, а такой белый, матовый, на котором очень легко читать, глаза не устают и очень намного батарейки хватает. Очень хитрый экран, он сделан в виде маленьких-маленьких шариков магнитных. С одной стороны шарик черный, с другой белый. И вот, значит, если черной стороной, то это точечка получается, если белой, как белый лист. И вот с помощью этого получаются буквы на этом экране. И очень хорошо видно, очень хорошо читать. То есть, гораздо приятнее, чем с компьютера. Вот я так чувствую, что в скором времени все будут ходить, значит, по этим всем местам, вот с такими читалками электронными. Вот, но вы можете поступать, конечно, как вам заблагорассудится. Либо с собой брать библиотеку, либо мелким шрифтом печатать это все. Но вы обязательно должны поддерживать свой очень высокий интеллектуальный уровень. Иначе ваше тело сыграет с вами дурную службу. На природе вроде как с одной стороны природа, она лишние мысли выкинет. Но с другой стороны, она может вас и толкнуть, ваше предыдущее, так сказать, воплощение в сторону скотства. То есть, когда разум не соображает, когда уже мысли с трудом поворачиваются. И надо постоянно себя выводить из этого состояния. Конечно, выводить себя из этого состояния можно и с помощью йоговских методов, скажем, чтения мантр вслух. Вот каждый день столько-то мантр вы в одиночном этом походе вычитаете. Но бывает так, что тяжело иногда себя, иногда вы перезанимаетесь йогой, и наоборот, чтение какой-то такой серьезной, интересной литературы, каких-то древних текстов или каких-то текстов, так или иначе, связанных с йогой, например, жизнеописание древних йогов. Оно читается, как, знаете, как приключенческий роман. То есть вы, с одной стороны, вроде как и разум отдыхает, с другой стороны, как бы вы йогой занимаетесь. Ну или на худой конец можете там взять, не знаю, с собой там какой-нибудь учебник высшей математики, попробовать, значит, его там прочитать, или какой-нибудь там научный журнал или научную книгу, ну, которую хоть немножко понимаете. То есть вот вы должны компенсировать как бы избыток природы очень активной интеллектуальной деятельностью. И вот тогда вы сбалансируете все. Вот. Очень много других, на самом деле, таких советов. Просто сейчас я так навскидку не буду их вам вспоминать. Это отдельная как бы такая тема. И вот в результате, как говорится, уходя в такую практику, как бродить по тропам и работая над собой, вы возвращаетесь, как правило, очень сильно отдохнувшим. Более того, даже если вы вместе с кем-то идете по тем же самым тропам, все равно это хуже получается. Все-таки надо непосредственно учиться один на один со Вселенной общаться. Вот. Иногда вот такая привязка очень, кстати, этой практики хождения по тропам. Иногда очень помогает, скажем, мужчинам и женщинам. Многие из вас прослушали курс по триаде, значит, по взаимоотношению мужского и женского. И, безусловно, любая там семейная, скажем, жизнь, она не бывает без каких-то трений, без каких-то осмыслений какого-то своего следующего шага в жизни. И иногда человеку кажется, что вот он зашел в тупик, он ничего не понимает. И вот такое, скажем, такая практика, как побродить немножко по тропам одному, йогу или йогини, иногда творят чудеса, иногда помогают развязать какие-то, как вам на первый взгляд, может быть, кажется, там безвыходные там ситуации с вашим там мужем, с вашим женой, с вашей женой, там другом, подружкой, любовником, любовницей, у кого что есть, да? Вот почему? Потому что вы это делаете в одиночестве. Но если же вы, как вам будет казаться, пойдете бродить по тропам с тем же человеком, да, в надежде на то, что вот совместная практика одиночная вас как-то сблизит, то вы можете достаточно не получить результат, потому что вы будете больше друг на друга концентрироваться и в меньшей степени на внутреннюю практику. То есть я к чему это все? К тому, что иногда практика бродить по тропам, она такой имеет терапевтический эффект, особенно в случаях, если наблюдается такой некоторый перекос у человека, мы это называем причинная шизофрения. То есть, когда человека вдруг начинает нести ни с того, ни с сего. Вот человек, нормальный человек, вменяемый, занимается йогой, все замечательно, все чудесно. Но вот чуть-чуть ковырнул вглубь себя, а там эти, знаете, пласты еще со времен жизни в телах животных какие-то как всплыли, это вся пыль как полетела. И иногда человек начинает демонстрировать немотивированную какую-то агрессию или какую-то нервозность, или какую-то, ну, самые разные такие вещи. И мы обычно, да, такого человека надо изолировать, чтобы он других не заразил. И, ну, его же надо и лечить еще. И вот в качестве очень мощного лекарства это вот именно такая практика, как бродить по трупам. Ну и, наконец, еще эти практики, как бы так сказать, близко связанные с практикой бродить по трупам, я о них упомяну, хотя это на любителя, хотя эти практики на любителя, они не, ну, не нужны для всех остальных. Их спонтанно иногда переоткрывают, знаете кто? Альпинисты, там, скалолазы, туристы, спелеологи. Вот, когда вдруг они чувствуют необходимость, скажем, залезть на ту или иную вершину не с другими людьми, а в одиночестве. Там, или опуститься на дно той или иной пещеры не с кем-нибудь, а одному. Или там, пройти какой-то маршрут туристический не с кем-нибудь, а один на один. И вот как ни странно, они как бы интуитивно переоткрывают этот же метод бродить по тропам, но только лишь вот в таком узком преломлении. То есть я много общался со спелеологами. Одна, значит, мадам, значит, когда у нее были там очередные какие-то разборки с ее многочисленными, значит, этими поклонниками мужского пола, с которыми она, ну, никак не могла разобраться, да, там, за кого замуж выходить, кого любить, кого бросать, да, вот, как она мне рассказывала, у нее такой даже ритуал образовался, у нее там определенная пещера, куда она должна, пещера глубокая, вообще спелеология достаточно своеобразная, конечно, как ее назвать, вид спорта, да, куда она должна вот именно в одиночестве опуститься на бог знает какую глубину, где в полнейшем мраке, в полнейшей тишине, ну там единственный только звук может быть падающих капель воды. Вот она должна там, скажем, пару деньков пробыть, и у нее в голове проясняется, и она как-то, значит, свой дальнейший шаг видит более осмысленно, то есть как бы отстраняется от эмоций. Опять же, рассказывали мне, я... так сказать, был знаком с людьми, которые вот альпинисты, вот ему надо было одному куда-то заползти на самую вершину, не с кем-нибудь, а вот одному, и вот именно там он должен побыть какое-то время, и вот у него в голове что-то устаканивалось, и он принимал правильное решение, то есть и это становилось своего рода таким как бы священным местом для отдельно взятого человека. Я знаю людей, которым надо было пройти, там, скажем, именно тот или иной маршрут, там, на байдарке или пешком, или еще как-нибудь, чтобы прийти в себя. То есть, по сути дела, такая интуитивный способ, как говорится, переоткрыть вот тот заложенный потенциал, который вот мы видим в практике бродить по тропам. Вот такая тема у нас получилась сегодня. Есть еще вопросы, друзья? Ну, давайте, наверное, так лекцию эту и назовем. Еще какие-нибудь у вас есть вопросы по йоге? Ни у кого ничего нет?
Нет, есть, конечно. Но я боюсь, что это еще одна лекция.
Нет, теперь лекции не будет. У меня осталось-то 7 минут, то есть мне сейчас не до лекции.
Мне вот закон 4 и 5. Вот, и вот все-таки нигде почему-то не говорится о том, какие все-таки грани 4, какие грани 5.
А в каком смысле нигде не говорится?
Ну, в смысле, ну, вот о сиаматике, то, что вот имеет у энергии 5 граней.
Да, но, друзья, еще раз, я уже отвечал на этот вопрос. Если вы думаете, что я знаю всю йогу, вы глубоко ошибаетесь. Я знаю крупицы. Точнее, не крупицы, а там дольки крупиц. Мои учителя знают, конечно, побольше. Но основная масса йоги, по всей видимости, друзья, не сохранилась. То есть это как вырванные страницы из учебника. Вот вы изучаете, скажем, физику и нашли на помойке там главу первую, там, вторую, третью. А куда девалась там четвертая, пятая, шестая? Нет, все разорвано по листикам. Вот примерно в таком виде до нас дошла йога. И поэтому ответы на многие вопросы мы не знаем. Мы знаем, что вот какие-то были практики, которые до нас дошли от учителя к ученику, значит, и они работают. Мы знаем какие-то практики, которые, в общем-то, до нас не дошли таким образом, но вот практика йогов и йогинь недавнего прошлого позволили их переоткрыть. И там же есть какие-то другие практики, упоминания, моменты, которые также идут в этом ряду, которые очень красиво вплетаются в общее понимание структуры йоги, но детального объяснения, зачем, почему, как, с какой стороны на это смотреть, не сохранилось. Но так как это все дошло единым целым, есть полное основание этому знанию доверять. Особенно после вот этих примеров, когда даже были реанимированы практики, которые дошли до нас в таком чисто теоретическом виде, а йоги и йогини личным усилием как бы переоткрыли их. Поэтому как бы доверие распространяется на все. Но понимания окончательного, безусловно, нет. И я очень надеюсь, что может быть кто-то из, как говорится, слушающих и сидящих, значит, здесь или будет слушающий, который у нас в записи, когда-нибудь переоткроют вот эту утерянную сейчас страницу знаний йоги. Для этого надо, безусловно, все изучить, практиковать, работать над собой. И кто-нибудь, может быть, из вас в дальнейшем, так сказать, откроет эту тайну. Вот. Но понимаете, в чем дело? Что как бы для нас с вами, которые мы делаем первые шаги в йоге, собственно, это не столь принципиально. Точно так же, как и не столь принципиально, знаете, если вы начинаете изучать, скажем, математику с таблицы умножения, вам, в общем, не обязательно там знать доказательства там, теоремы Ферма, да, там, или еще чего-нибудь. То есть, дай Бог нам первые какие-то шаги сделать. Вот. Поэтому это вот я сразу хочу вас на такой очень хороший рабочий лад настроить. Если с моих слов вам кажется, что йога хорошо изучена, что все знают, что в Индии там университет на университете, профессор на профессоре сидит, значит, и профессором от йоги погоняет, это иллюзия. Я стараюсь вам не забивать голову, ну, так сказать, лишним, а стараюсь излагать просто и ясно то, что до нас дошло. Но йога находится в ужасающем состоянии. Самое страшное, что огромное количество людей не знает даже того, чего знаете уже вы. И требуются колоссальные, может быть, усилия следующих поколений, дабы переоткрыть то, что потеряно. Но мне-то надо читать лекции, чтобы все понимали. И поэтому я, конечно же, могу сказать, что вот в этом трактате на этот счет вот такие туманные замечания сказаны. В этом такие. Но это у вас уведет в сторону, скорее всего. И поэтому, да, строго говоря, ну как бы мне сейчас не до этого. Да. Вот это касается, вообще говоря, всей аксиоматики йоги. Собственно говоря, если вы помните вот эту основу этого знания, оно нам досталось готовым. Просто досталось, сказать, нате, ребята, вот будете придерживаться этого, достигнете того, чего мы достигли. А достигли мы, ох, как много всего. Но это дается без объяснений. Почему? Вот потому, что это самый короткий путь. Как оно, зачем, почему, что, чего, мы поймем только лишь, когда пройдем по нему, достигнем какого-то уровня и переосмыслим. Вот такая ситуация с законом 4 и 5, с какими-то другими принципами, значит, в той же йоге. Сколько, что называется, граней этой информации, этой теории, как ее следует понимать в относительном и абсолютном, или абсолютном смысле, или иносказательном смысле. Здесь очень трудно что-то сказать, но, как и все в йоге, я больше чем уверен, что будет сразу несколько слоев. Мне, ну, это чисто мое такое долгое изучение йоги показывает, что знаете, как матрешки, одна в другую вложена, любое поучение в йоге имеет какой-то внешний, вроде бы понятный смысл. Понятный даже человеку, далекому от духовности. Но кроме того, как правило, в это еще как-то вложен смысл какой-то более эзотерический или какой-то такой, знаете, какой-то такой дающий толчок в сторону интуиции. Кроме того, еще какие-то иносказательные оттенки. Кроме того, еще какой-то невербальный толчок вообще в сторону практики, дабы мы вышли на какой-то определенный уровень. Если же начинаешь потом заниматься именно анализом, разными переводами одного и того же, там вообще начинается просто сказка и песня. Хорошо еще, что вот множество, скажем, текстов сохранилось по йоге на санскрите. Санскрит достаточно понятный язык в том плане, что он сформировался на основе более древнего языка, так называемого ведического языка или ведического санскрита. А ведический санскрит на порядок сложнее обычного санскрита. Так вот, обычный санскрит берешь, начинаешь там какое-то значение слова сопоставлять, и у него множество значений, да, скажем, вот слово там, задержка дыхания в пранаяме, кумбхака. Кумбхака и кумбхака, вот так называется. Начинаешь там смотреть разные значения слов, одно из них переводится как горшок, кувшин. Начинаешь думать, какой здесь горшок, какой здесь кувшин? До тех пор, пока не начинаешь практиковать, и не понимаешь, что в определенных упражнениях, на определенной задержке, у тебя живот должен надуться, как горшок, как кувшин. Понимаете, и вот это ребусы, кроссворды, приходит совершенно какой-то толчок, непонятно с какой стороны. Учесть, если еще, что это все было написано в стихах. Друзья. А стихи вообще нельзя перевести на другой язык адекватно. Вы понимаете, да? То есть, а еще если учесть, что есть такая, знаете, игра слов. Скажем, слово ситха. Слово ситха это человек, достигший каких-то высот в йоге. Ситха, одно из значений, это совершенный. То есть человек, достигший определенных совершенств. И в то же самое время у одно из возможных значений этого слова идет как мягкий. И на этом рождается в некоторых текстах такие каламбуры, что человек должен стать ситхой в йоге, да, или там ситхой в чем-то, да. А смысл иногда вполне конкретный, что до тех пор, пока ты будешь таким маньяком-фанатиком, там, с горящими глазами от какой-то там концепции, которую ты себе вбил в голову, будь то там философская, религиозная, политическая или какая-то другая концепция, да, то ты твердый. То есть, соответственно, ты не мягкий, ты не ситха. И ты никогда не станешь ситхой, пока ты не выработаешь вот это вот равное отношение ко всем крайностям. То есть, есть люди такие, знаете, мягкие, толерантные, всепонимающие. Да? И вот попробуйте это все переведить. Теперь, что касается, да, некоторые ошметки самых таких архаичных знаний йоги к нам, конечно же, пришли из вед. Ведийский язык – это отдельная песня. Начнем с того, что сейчас каждый умник на каждом углу кричит, что значит в санскрите ударение ставится на первом слоге. То есть как надо говорить? Ашрам или ашрам? Все говорят ашрам, ашрам. Да? Почему? Потому что вот сказано, что значит, на первом слоге. Или там какое-нибудь другое слово. Да? Но это в санскрите. А ведийский, который более древний язык, в зависимости от того, на каком слоге ставилось ударение, это слово меняло значение. Причем самая неприятная вещь, друзья, опять же, вот для сейчас очень много знатоков развелось, эзотерики всего на свете, там, в том числе, вот самое, в том числе и в науке мантр. Самое неприятное, когда начинают браться за мантры. И вот я слышу там один адепт такой, так сказать, недавней то ли секты, то ли учения, начинает, значит, своих этих учить. Что ты произнес мантру там такую-то, такую-то неправильно. Почему? Ты там, значит, не вот не как я писклявым голосом, значит, его произнес ударением на этом и этом, а как-то по-своему это неправильно. И сам не понимает, что мантру он произносит ведическую. То есть, где ударение не могло быть бог знает какое. Это потом просто, ну как бы санскрит, он, как и все языки, то есть все претерпевает изменения. И в санскрите очень просто, ну, однозначные правила. В ведическом языке приводится такой даже хрестоматийный пример, что о таком древнем этом самом, ну, древнем персонаже там всегда была некая такая война между тупостью и прогрессом, да, или там между какими-то там тамасом и сатвой, демоническими сущностями, значит, и какими-то божественными сущностями. Вот там приводится один из примеров, когда, значит, одна из таких сущностей, ну, такое как бы существо, такое с явно глупо негативно и агрессивно настроенным, значит, разумом, начала ту или иную мантру повторять и перепутала слог, ударение на определенном слоге. И в результате получилось так, что это, знаете, как игра слов, там казнить нельзя помиловать, да? И в результате эта мантра вывернулась, и вместо того, чтобы там причинить вред определенному божеству, он произносил мантру, ну, грубо говоря, уничтожающую его же самого или там его каких-то, значит, в общем, идущая вразрез с его интересами, так обобщенно скажем, да, и это всего лишь от изменения ударений. Вот такая вот ситуация, друзья, получается, что это мы здесь щеки с вами надуваем, что мы знаем йогу. Йогу мы не знаем. А еще раз я хочу подчеркнуть, тот факт, что у меня так все это лихо получается, говорит о том, что я слишком давно лекции читаю. Зачем вам забивать голову вещами, которые вас еще дальше уведут? Лучше пускай будет маленький островок понимания. Маленький островок понимания. А все остальное вы переоткроете сами со временем. И будете уже такие же понятные лекции читать кому-то другому, зная больше, чем я сейчас. В конце концов, знаете, если вы не будете знать в йоге больше, чем я прошу прощения, на кой хрен я вам здесь, как говорится, распинаюсь? Зачем мне это все надо? Да, мы сохраним это все, но это же надо еще переоткрыть и до людей донести. Вот, поэтому я хочу, чтобы у вас было такое внутренний настрой, что все, что когда-либо было открыто йогами, йогинями, мудрецами йоги, в древности, в современности, все это каждому из вас по зубам. И это вопрос всего лишь вашей настойчивости, упорства, силы, дабы добиться тех же самых результатов, дабы переоткрыть те же самые знания, которые вот дошли вот в виде таких вот упоминаний, как вот закон 4 и 5, там, или еще каких-то вещей. Почему 4 и 5? Почему не 20 и 30? Да? Почему не 3 и 2? Я ответить не могу, я не знаю. Так, друзья, ну все, у нас есть еще вопросы? Вопросов нет. Тогда на сегодня все. Спасибо.